Роль авиаразведки в период Брусиловского прорыва. Начало кампании 1916 года характеризовалось тем, что обескровленные в ожесточенных боях 1915 года русские армии и их противники перешли к позиционной обороне, создав развитую систему оборонительных полос, позиций и рубежей. В связи с тем, что на некоторых участках фронта русские войска вынуждены были перейти к обороне на невыгодных рубежах, возникла необходимость обороны от противника на этих участках фронта и корректировки линии обороны. Детальное изучение обороны противника на планируемых направлениях ударов русских войск стало первоочередной задачей авиаотрядов. Для выполнения этой задачи русская авиаразведка сфотографировала все укрепления противника не только передовой линии, но и непосредственного тыла фронта. Эти фотоснимки с помощью специального проекционного фонаря трансформировались в планы, доводились до нужного масштаба и помещались на карты. Для этой цели были заранее подготовлены на курсах специалисты фото- и радиодела. Снимки в смонтированном виде были переданы в штаб Верховного Главнокомандования и послужили основой разработки оперативных планов. Также в ходе боевой авиации ставилась задача непрерывно информировать командование о всех переменах, происходящих на поле боя. Весь накопленный за время кампаний 1914-1915 годов опыт по ведению воздушной разведки русская авиация реализовала в ходе подготовки и проведения фронтовой наступательной операции Юго-Западного фронта русской армии под командованием генерала Брусилова, так называемый «Брусиловский прорыв», проведенный 22 мая 7 сентября по старому стилю 1916 года. Следует отметить, что генерал Брусилов, еще будучи командующим 8-й армией, уже в начале войны высоко оценивал возможности авиации. 31 августа 1914 года он обратился в штаб авиации, возглавлявшийся великим князем Александром Михайловичем, со следующим рапортом. В настоящее время лишился совершенно воздушных аппаратов, столь драгоценных для разведок, что ставит управление войсками в крайне трудное положение. Покорно прошу Ваше Императорское Высочество оказать армии величайшую помощь фарманами и ньюпорами. Деятельность летчиков в разведке незаменима. При подготовке Брусиловского прорыва впервые в широких масштабах была осуществлена аэрофотосъемка укрепленных позиций противника. Эта работа была развернута уже в первые месяцы 1916 года. Полученные разведывательные данные послужили одним из главных оснований для принятия командованием решений по выбору участков прорыва фронта противника. Летчикам удалось вскрыть до мельчайших подробностей систему обороны противника, после чего были составлены карты его позиций, которые поступили в войска из расчета 80-100 экземпляров на каждый армейский корпус. Выполняя разведывательные полеты, русские летчики нередко подвергали своей жизни смертельной опасности. Вот как вспоминал военный летчик Петренко о полете с целью обнаружения германских батарей в боях под Тарнополем. Несколько минут мы кружились над этим узким участком. Противник пристрелялся к самолету. Хотя я и менял высоту, но снаряды все чаще и чаще разрывались поблизости. Осколки их, разлетаясь, напоминали выпущенные ракеты. После одного из очень близких разрывов самолет резко бросило в сторону. Я впервые видел так много разрывов в воздухе. В сгущавшихся сумерках картина была поистине фантастическая. Кузьмин нанес на карту расположение 13 батарей, мы повернули обратно. После посадки в самолете было обнаружено 17 пробоин. Наши авиаторы стали посылать для отвлечения внимания германской зенитной артиллерии специальные приманки. Например, самолет «Вуазен-4», управляемый военным летчиком-поручиком Мартировым, во время таких маневров, отвлекая внимание от двух разведчиков, фотографировавших позиции противника, получил 90 пробоин. Благодаря данным аэрофотосъемки русская артиллерия получила возможность вести стрельбу по конкретным, точно установленным целям, что позволило при сравнительно невысокой плотности орудий на 1 километр фронта 20-25 единиц достигнуть хороших результатов в подавлении огневых средств противника и разрушении его оборонительных и инженерных сооружений. В целом, широкое применение фотографирования повысило качество авиаразведки и укрепило доверие к ней со стороны командования русской армии. В ходе наступательных действий русской армии авиация развернула наблюдение за путями отхода войск противника из зоны прорыва, а также за местами их сосредоточения. За весь период Брусиловского прорыва летчики Юго-Западного фронта совершили 1805 боевых вылетов общей продолжительностью 3147 часов. Наиболее напряженно они работали в августе, когда 134 летчика совершили 749 боевых вылетов. Получив обширный опыт взаимодействия с авиацией, штаб Юго-Западного фронта выступил с инициативой дифференцированного применения самолетов с учетом их боевых качеств и тактических свойств. По указанию штаба все самолеты были разделены на три основные группы. Первое. Дальние разведчики для ведения разведки глубокого тыла противника, двухместные самолеты «Ньюпор», «Анатра-Д» и «Фарман». Второе. Ближние разведчики, способные корректировать стрельбу артиллерии, самолеты «Вуазен» и «Маран». Третье. Истребители, одноместные самолеты «Ньюпор». Это деление было принято впоследствии на других фронтах. Более того, на Юго-Западном фронте впервые для русских ВВС был создан маневренный резерв боевых самолетов, предназначавшийся для выполнения не только тактических, но и стратегических задач. Концентрация русских авиаотрядов в зоне Юго-Западного фронта и их повышенная активность вызвали ответные меры со стороны германского командования. Сюда было переброшено несколько немецких и австрийских авиационных подразделений, количественно и качественно значительно превосходящих имевшиеся на этом участке фронта силы русской авиации. Боевые самолеты Германии и Австро-Венгрии в июле 1916 года полностью парализовали полеты наших разведчиков над территорией, занятой их войсками. В свою очередь, разведчики противника почти безнаказанно летали над расположением русских войск, а бомбардировщики из состава 2-й германской боевой эскадры и нескольких полевых авиаотрядов, специально переброшенных в Ковель и Владимир-Волынский из Западного фронта из-под Вердена, буквально затерроризировали русские войска своими налетами. Эти части были оснащены самыми современными самолетами, значительно превосходившими по своим тактико-техническим характеристикам противостоявшие им российские аэропланы. Они методично бомбили все крупные железнодорожные станции, склады, городки и штабы в расположении русских особой и 8-й армий Юго-Западного фронта. Тогда и возникла идея собрать на этом участке кулак из 3 лучших авиаотрядов, оснастить их самолетами-истребителями и дать должный отпор врагу, что и было осуществлено в начале августа 1916 года. В расположение особой армии в районе Луцка с разных фронтов были переброшены 2-й, 4-й и 9-й корпусные авиационные отряды, которые после перевооружения их истребителями сразу же начали интенсивную боевую деятельность. Летчики этих отрядов добились нескольких побед в воздухе и, по мнению своего командования, смогли очистить небо над Луцком и его окрестностями от авиации противника. С учетом этого успешного опыта с весны 1917 года в российской армии началось формирование еще трех боевых авиагрупп, по одной на каждый фронт.